Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает передачи «Христос воскресе». В начале этого часа мы предложим вашему вниманию ответы на вопросы после лекции заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. Завершит этот час нашего вещания очередная передача из цикла «Протопресвитер Александр Шмеман. Беседы на радио «Свобода».
Как святые отцы отличали, где не гордятся, а где им нужно сохранять собственное достоинство, где не смиряют человека, а где унижают? Как к этому научиться, по каким критериям отличать? Ну, первое, что я хочу сказать, если говорить о святых отцах. Святые отцы сказали, что истинное смирение не видит себя смиренным. Если я вижу себя смиренным, значит, все ясно. Все ясно. Я смиренный. Все. Не вздумайте меня задеть, я вам покажу тогда смирение. Так вот, значит, что из этого следует? Значит, они видели в себе гордость. Они видели в себе гордость. Вот мы, правда, сегодня, вот как раз был пример. Я говорю, что мы не видим в себе гордости. Видим разные в себе страсти, а гордости почти не видим. Они видели в себе гордость. Макарий Великий, да, говорит, в самой природе человека что-то гордостное. Он говорит, я не видел ни одного человека, который бы до конца смог истребить в себе вот это гордостное начало. Представляете, какие вещи пишет Макарий Великий? Они видели в себе гордость. Поэтому они вели себя соответствующим образом, как понимающие и видящие, что в них есть. Если говорить о достоинстве, о котором они практически ничего не говорили, то пример этого достоинства показан нам. Но сможем ли мы устоять в нем? Христос сказал, если ударит по щеке по одной, подставьте другую, правда? И когда его арестовали, то он так и сделал, да? Не сделал. Правда, интересно. Не сделал. Помните, его ударил как раз по щеке, написано. Он не сделал. А что он сделал? Сказал, если я сделал что-то худое, скажи, что я сделал худое. А если я добрый, за что бьешь меня? Правда, интересно? Во-первых, обращаю ваше внимание, что нельзя буквально понимать вот те слова Христа. Дали по щеке, давай подставляй другую. Речь-то идет не об этом совсем, а о том, что кто-то должен иметь хоть немножко больше духовной силы, чтобы проявить великодушие и прекратить ссору. Если начнете пререкаться, все, пропало. Разгорается из искры, возгорится пламя. Великодушие кто-то должен. И сказать, да, ну прости, да, действительно, я виноват. И все, и прекратилась ссора. Кто-то должен проявить великодушие. Так вот, но это я говорю о щеке, а о достоинстве. Вот Христос показал, как проявляется человеческое достоинство. В чем? Обратите внимание. Оно проявилось в нем так, где нет ни йоты гордости. Наше достоинство такое, да, и нос кверху, и прилип к потолку. Это сразу человеческое достоинство. То есть не достоинство, а гордыня. Мы совершенно перепутали. И мы совершенно не можем, нам даже трудно отличить гордыню от достоинства. Пример Христа показывает нам. Никакой гордости, никакого презрения, никакой неприязни к тем, кто над ним издевался. С креста сказал, отче, прости им, не знают, что делают. Вы слышите? Никакой ненависти нет. Это действительно было человеческое достоинство. В чем, когда оно, естественно, требует чего? Правильного отношения человека к человеку. Правильное отношение. Если я сказал плохо, что сделал плохое, скажи. Если хорошо, за что бьешь меня? Вы понимаете, в чем дело? Вот, Я могу только показать вам пример этого достоинства. Вот, и святые отцы обращались к этому примеру и говорили, но сами они о своем достоинстве никогда не писали. Прекрасно понимаю, что у нас все это достоинство обязательно в гордыню выливается. К сожалению, великому сожалению. Но есть это, видите? Это, то есть, здоровое явление, не греховное явление. Вот это вот достоинство. Особенно вот женщин, например. Есть женское достоинство. Я уверен, что иногда она может дать пощечину, известно, за какие поступки и кому. И это будет не грехом, не грехом, а актом человеческого достоинства. Да, как нам научиться этому? Ох, как научиться. Научиться можно только познавая себя. Что значит познавая себя? Сравнивая, постоянно наблюдая, внимательно относясь к своей жизни. Вот и сравнивая ее с тем, насколько моя жизнь соответствует Евангелию, заповедям. Тут я убеждаюсь, если я буду сравнивать свою жизнь в двух вещах. Первое в том, что я постоянно нарушаю. Есть не делом, так языком. Не языком, так мыслью. Не мыслью, так чувством. Постоянно нарушаю. Это первое. Второе, в чем я убеждаюсь. Оказывается, даже решившись не нарушать, не могу справиться. Я очень хорошую проповедь могу говорить о воздержании после сытного стола. Но когда я голоден, у меня к столу, тут я забываю обо всем на свете. Что вы? Все. Тут я предпочитаю не помнить ничего. Что потом, уже потом, тут я, пожалуйста, вам скажу красивое слово «воздержание». Вот, и так далее. И во всем. Касается ли тщеславия, касается ли прочих всяких вещей. Одним словом, я в чем убеждаюсь? Что я не только живу не так, но, к сожалению, не имею даже сил жить правильно. Вот отсюда-то, если человек действительно хочет жить правильно, и рождается у человека искренняя молитва к Богу. Вот здесь уже мы можем действительно молитву произносить Иисусову правильно. Господи, помоги мне и помилуй. Отсюда, потому что здесь это есть начало смирения. Я наконец увидел, я-то думал, что я хорош и здоров, да и не фунт изюма, а оказалось кто? Никто. Никто. Только люди на меня смотрят, думают, что хорош. На самом деле ни с одной страстишкой своей справиться не могу. Вот вам и человек звучит гордо. Вот откуда, отсюда-то рождается смирение. А смирение дает мне возможность правильного отношения не только к людям, к другим, но и к самому себе, и к своим поступкам, и к своему поведению. Вот из этого чувства смирения рождается первоначальная любовь к другим людям, сочувствие. Они также не могут с собой справиться. Я начинаю понимать. Мы все в больнице находимся, и мы должны сочувствовать друг другу. То есть начатки любви. Вот здесь из этого чувства смирения и любви и может только проистекать правильное чувство человеческого достоинства. Вот каков путь. Каков путь. Если кто желает научиться ему, было бы очень хорошо. Что можно сказать человеку, начавшему интересоваться исламом, наплыв которого сейчас имеет место, чтобы заинтересовать его православием? Что можно сказать? Ну, например, вы понимаете, что характер встречи многом зависит от кого? От человека, от людей, от встречающихся, понимаете, да? Ну, вот, например, я говорю, такой вариант я могу вам предложить. Вы, наверное, уже, может быть, слышали, я это всюду говорю, что христианство имеет объективные аргументы, подтверждающие его неземное, то есть божественное происхождение. Можете начать и вопрос, очень по-хорошему, это я вас предупреждаю, только по-хорошему разговор может привести к хорошим результатам. Так вот и спросите, по-хорошему, какие у вас вот есть основания считать, что ваша религия имеет божественное происхождение? Причем основания не потому, что вы верите в эти основания, а объективные, чтобы это мог каждый человек, рассмотрев их, убедиться в этом. Есть у вас какие? Объективные, слышите, понятно? Речь идет не о его вере, что он верит, что оно божественно, а объективный аргумент, то есть независимый от этого. Какие есть объективные аргументы? Вот спросите. Я думаю, что даже самый ученейший богослов мусульманский окажется здесь в очень большом затруднении. Он, естественно, спросит вас тогда. Естественно. А у вас какие? Вот здесь-то вы и должны сказать, какие. Если вы сумеете это преподнести, сказать это, то, я думаю, для разумного человека вы сделаете очень и очень много. Возможно, что вы даже его не только заинтересуете православием, а возможно, что он просто даже и перейдет в православие постепенно. Потому что, повторяю еще раз, христианство имеет объективные, слышите, объективные аргументы, а не субъективные. Вот таков путь, один из путей. Посоветуйте, как отличить влюбленность от любви, чтобы будущему священнослужителю иметь надежную супругу. Да, вот здесь этот вопрос надо бы не ко мне все-таки. Я еще вот никак не влюблюсь. Все жду, когда же? Когда же? Все вот никак. Да, тут надо бы вот кому-то другим, да, уже имеющим опыт, жизненный опыт. Тогда, возможно, они бы вам могли бы что-то посоветовать. Поэтому мои слова – это будет чистое теоретизирование. Возможно, оторванные от жизни, надо мной, наверное, будут смеяться все те, кто имеет опыт. Вот так. Ну, говорят, что влюбленность – это просто чувство, которое возникает вот внезапно. Ну, вот понравился или понравилось, и все такое. Вот. А любовь – это то чувство, которое уже возникает у человека из познания другого человека, из познания его свойств, причем не только положительных, а прежде всего, слышите? Прежде всего, отрицательных. Познание отрицательных свойств и затем, во-вторых, положительных. Вот здесь-то человек и может через, вы скажете, это рациональный подход. Любовь охватывает всего человека. Влюбленность только кожу. Слышите? Влюбленность это кожная. Сегодня влюбился, завтра разлюбился. Сегодня влюбленные клянутся друг другу в верности, через месяц они делят последний целлофановый пакет. Вот что такое влюбленность. А любовь это чувство, которое охватывает всего человека. И оно, как правило, всегда носит более спокойный и мирный характер, это чувство. И оно обязательно сопряжено с чем? С определенным знанием человека, его положительных и отрицательных свойств. Слышите? И отрицательных, и положительных. И вот только это познание может дать возможность человеку увидеть, есть ли, возможно ли здесь гармония душ. Ибо человеческая любовь – это гармония, вы слышите? Не смешивайте ее от любви божественной, которая в нас, в людях, возможна, как в богоподобных существах. Любовь божественная или духовная, если хотите, она равна ко всем. Ко всем. Всех любит одинаково. Более того, может быть, чем более грешный человек, тем больше к нему любви. Это любовь духовная. Любовь же вот эта, я бы сказал, человеческая, вот эта любовь наша обычная, это любовь, которая осуществляется на уровне гармонии душ. Но эта любовь невозможна до тех пор, пока нет познания этих свойств. Свойств души, вот другой души. Вот эта гармония, так сказать, душ, она и есть. И есть уже любовь. В отличие от поверхностной кожной влюбленности. Если человек, приняв крещение во взрослом возрасте остается таким же больным психически и физически, то можно ли сказать, что это следствие греха, которое было до крещения? Насчет слепорожденного спросили, помните? Ученики спросили, кто согрешил, он или родители? Христос и другое отвел. Ни он, ни родители. Поэтому вот эти вещи нельзя связывать с крещением, что будто бы крещение, оно будто бы может исцелить, психическую и физическую стороны человеческой личности. Это ошибочный взгляд. Крещение не есть моментальное исцеление. Святитель Феофан пишет, ничего механического в крещении не происходит. Слышите? Как и в любом таинстве, механического, то есть мы бы сейчас сказали автоматического. Крестили и все. Вот я сейчас недавно купил книгу, которая называется «Христианское вероучение», это католическая книжка. И там записаны документы католической церкви. И вот там написано, что в крещении человек полностью освобождается от первородного греха. А первородный грех – это расстройство всей души. Они что, слепые, что ли? Что после крещения человек уже теперь все, свят? Если бы это было, тогда бы он бы сразу стал бессмертным, бы, нетленным и бесстрастным. Ничего подобного. Говорит, слава тебе, Господи, успели окрестить, а то умер бы некрещенным. Не понимают простых вещей, очевидных вещей не понимают. Крещение – это есть таинство рождения нового человека в нашей ветхости. Нового человека по образу Христа. Ибо Господь восстановил нашу человеческую природу вот в своем существе. И в крещении и происходит, как он сказал, рождение от воды и духа. Нового человечка. Если хотите, семечко. А уже дальше от нас зависит. Дадим мы возможность, создадим мы условия для возрастания этого семени. Для возрастания его в нового человека. Когда он станет достигнет по образу Христа. Это зависит от условий, то есть от того, в какой степени мы будем жить по заповедям Божьим. Поэтому нечего ждать, что в крещении человек исцеляется от психических и физических болезней. Если они были, они также спокойно могут и остаться. Бывают случаи исцеления, но это уже дело Божие. Но не дело специфически таинства. Вот. Поэтому говорить о том, что это дело греха, который был до крещения, неверно. Расскажите о послушании слепом и разумным. Послушание имеет два смысла. Есть послушание, это дисциплина. Дисциплина, которая требуется во всех человеческих учреждениях. Во всех. На работе, в армии, в тюрьме, в школе, где угодно. И есть послушание. Второе значение, это термин аскетический. Аскетический. Это определенные отношения между старцем и учеником. Как устанавливаются эти отношения? Таким образом, если кто-то ищет духовной жизни правильной, так же, как кто-то хочет, ищет, как научиться играть на скрипке. Он ищет кого? Мастера, кто может его научить. Ну, в чем угодно. Всегда мы ищем человека, кто мог бы нас научить, если мы хотим чему-то научиться. Так и здесь. Человек ищет. Ищет того, кто мог бы научить его пути духовной жизни. Скажу вам прямо, что путь послушания предполагает безусловное подчинение старцу, постоянное нахождение со старцем, постоянное, то есть в течение дня, может быть, многократно даже, откровение того, все, что в моей душе есть, откровение помысла. Поэтому послушание возможно было только среди монашествующих, там, в монастырях или в скитах. Это требует совместного жительства по монашескому чину. Только. Поскольку, повторяю вас, это должно быть постоянная совместная жизнь, постоянное исповедание всего своего состояния. Каким образом такие отношения вступали в силу? Если кто ищет духовной жизни, и вот он узнает, что где-то есть вот ну, такой духовный человек или святой человек. Что требуется? Что говорят святые отцы? Иоанн Лествичник пишет, это великий учитель монашества. Он пишет, прежде нежели отдаться кому-либо в послушание, узнай этого, искуси этого, испытай этого старца, чтобы не оказалось, что ты вместо кормчего попадешь на простого гребца, и вместо пристани не попадешь на камни, и разобьется корабль твой. Предупреждает, что, оказывается, нельзя вдаваться кому-либо в отношении послушания, тщательно не узнав, не познакомившись с этим человеком. Это знакомство подчас предполагает немалый срок времени. В монастырях это проще. До этого времени человек пользуется советами этого старца. Слышите? Советами. Эти советы, которые дает старец, уже открывают ученику, кто есть этот старец. В течение долгого времени, пользуясь его советами, он убеждается. Тем более, что читает в то же время святых отцов, может разговаривать с другими наставниками по каким-то вопросам, которые ему оказываются неясными. Таким образом, при ближайшем знакомстве, долговременном с этим духовником, он, наконец, убеждается. Да, это поистине святой человек. Наконец я нашел себе руководителя. Тогда он идет к нему и просит его принять его в качестве послушника. Слышите, когда? Скажу вам прямо, что в 999 случаев из 1000 этот послушник получит отказ. Редко-редко мы видим в истории церкви, когда действительно духоносные старцы принимали в послушничество себя, в послушание учеников. Пользовались советом очень многих. В послушании единицы, редчайшие случаи. Это поразительная вещь. Причина? Первая причина, что истинный духоносный человек, истинный святой человек, он глубоко смиренен. Он видит сам свое недостоинство, свою греховность, понимаете, свою неспособность и так далее. Мне ли тобой руководить, когда я хуже тебя? Это первое. Второе. Они видели души тех, кто приходил к ним. Видели, может ли этот человек действительно расти духовно, быть истинным послушником. И оказывается, таковых всегда было ничтожное число. Одного старца спросили, почему не стало сейчас старцем? Он ответил, потому что не стало послушников. Ведь мы думаем, послушник это что такое? Вот, прикажи, что делать. Сажать кверху корешками? Пожалуйста. Еще что-нибудь. Это внешнее мы все исполним. Пожалуйста. На четвереньках оползти храм? Пожалуйста. Сколько раз? Это ничего не стоит. И к этому мы сводим, к этому примитивному образу сводим послушание. Разве в этом оно состоит? Да, эти вещи присутствуют, но это только внешняя кожная сторона. Послушничество состоит совсем в другом. Прежде всего, совсем в другом. Это во внутренней духовной работе над собой. Во внимании себе. В непрерывном понуждении себя к молитве. К внутреннему смирению, а не внешнему только. Я хочу сказать, что, оказывается, послушание – это вещь очень непростая. И поэтому, повторяю еще раз, послушание всегда было большой редкостью. Вот сейчас вышла книга «Дневник последнего духовника Оптиной пустыни иеромонаха Никона Беляева». Вот там показан очень хороший образ, пример. Он, Никон, был послушником оптинского старца в Арсенуфии. Когда, если эта книга попадется, посмотрите, какое было поведение старца в отношении послушника. Знаете, какое? На равных. Потрясающая простота отношений, я вам скажу. Мне чуть-чуть удалось это на одном примере видеть в реальной жизни. Что вы? Никакого сверху вниз. Никакого. Никакого диктата. Никакого насилия. Никакого принуждения человека. Никакого порабощения человека нет. Вы слышите? Это удивительное дело. Вот в этой книге это прекрасно показано. Никакого порабощения. При строгости жизни не насилие и не к рабству, не к покорению человека ведет это отношение, а напротив, к внутренней свободе личности. Итак, видите, что такое послушание? Значит, постепенность, начинается в жизни по совету, тщательное узнавание человека, старца, и потом, если примет старец, что очень маловероятно, если примет, стать его послушником. Правда же замечательно? Замечательно. Но такие вещи всегда были большой редкостью, и они были только среди монашествующих. Сейчас, увы, сейчас мы видим глубокое искажение этих отношений. Это беда. Сейчас послушниками становятся мирские люди, женщины, мужчины, молодые и старые. И набирает батюшка, и ходит, и вокруг него круг послушников идет. Все они в беспрекословном послушании, вы слышите? Все в беспрекословном послушании. Не один, как у какого-то Варсануфи, там Оптинского, один Никон, смех один. Ничего себе старец. Десятки, сотни, тысячи в беспрекословном послушании. Простите, а это не секта? Нет, 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 что вы, как секта? В православии не может быть секты. Что вы? Это секта только там. У нас сект не может быть. Причем какие отношения? Приказ. Почему так? Такова воля Божия. Завтра ты женишься. Да-да-да, я вам привожу факт реальный. Вы слышите? Реальный факт. Завтра ты женишься. На ком, батюшка? А вот это 15-летняя. Как же, батюшка? Такова воля Божия. Трагедия. Ей, говорится, на следующий день в 6 утра ты сегодня выходишь замуж за него. Благословите, батюшка. Женится. Через год он же похищает эту жену, этот старец. И сейчас идет, не знаю, где она и что. Целое дело. Что вы? Как огня надо бояться духовников, которые направо-налево решают сразу судьбы людей. Судьбы. Переезжай, продавай, женись, разводись, покупай, поступай, уходи из института. Решается во мгновение ока. Какой кошмар! Какой кошмар! Что на себя только может брать человек? Это или жестокая прелесть, или психическая уже пораженность человека, больной человек. Учтите, то, что я вам говорю, я вам сейчас не теоретизирую, я вам говорю о фактах, вы знаете, о реальной жизни говорю. Это беда буквально нашего времени. В результате создаются своего рода секты внутри православной церкви. Великая, я знаю, благодарность святителю Игнатию Брянчанинову, благодарность святителю Феофану Затворнику, которые писали о послушании как о великом делании, но которое, увы, стало уже достоянием истории. В наше время пишут они, слышите, они из глубочайшего опыта пишут, в наше время остается одно – отношение советования. Великое благо, пишут они, если вы найдете человека более духовного, более разумного, более знающего учение Церкви Святых Отцов, с которым вы можете посоветоваться, вы слышите? Посоветоваться. И они при этом подчеркивают очень интересную и важную вещь, что отношения совета совсем другие, нежели отношения послушания. В послушании все беспрекословно, но это достояние редчайших людей. В совете нет. Если видит человек, что здесь что-то не в порядке, это противоречит, допустим, ну, учению отцу, или вызывает сомнения, человек всегда может поговорить на равных своим духовником. Вы слышите? И он не получит ответа, такова воля Божья, и не смеет спрашивать. А он должен будет получить объяснение. Вы слышите? Объяснение. И не какое-нибудь объяснение, а такое, как давал Нил Сорский, например. Оптинские старцы как давали объяснение? Знаете, какое? От святых отцов. Вот, посмотри, вот такой святой отец пишет по этому вопросу вот так. Вот видите, вот так. Вот так. Видишь, почему? Я тебе не приказываю. Я тебе просто объясняю. Ты смотри. Ты смотри. Лжедуховник всегда заражен гордостью. Поэтому он У него все приказы, категорические утверждения, беспрекословные послушания. Забыли о святом аскетическом принципе послушания, которое имело место только между старцем и, может быть, одним-двумя учениками. И то, у кого удесито по истине святых людей. Сейчас отношения могут быть только совета, и дай Бог найти людей, у которых можно было бы получить совет. Вот так. Слепое поэтому послушание, которое сейчас называют послушанием, это фактически повторение того принципа жизни, который мы находим в тоталитарных сектах. Христианство приводит к свободе человека. Не рабом его делает, а свободным сыном и дочерью, который с любовью относится. Не рабом. Вот это нужно особенно сейчас, нужно это иметь в виду, потому что напала сейчас буквально нашу церковь вот эта тяжелая болезнь, лжестарчество. Смотришь, молодой человек, 30 лет, он уже старец. Почему? Сан принял. Сан принял, уже старец. А уже если еще монах, тут вообще уже все. Беда какая. Ай-яй-яй. Когда Серафим Саровский вышел к людям? Сколько он подвязался? Когда Нил Сорский? Да посмотрите у тех святых. А сейчас что творится? Так что нужно крайне бояться этого. Потому что такой человек, будучи зараженным духом гордости, так, он и человека, и всех тех, кто его слушается, поведет по тому же пути прелести. То есть по пути погибели. Это нужно, ой, как твердо знать сейчас. И этого опасаться всячески.
Очень часто, Алексей Ильич, вот такие подобные младостарцы, уже старцы. Иди ко мне, я буду твоим отцом духовным. Угу. И как муж Филиппа.
Один факт, что требует уже идите, я буду духовным отцом, все, достаточно. Истинный духовник, вы что? Вы что? Нет, совет, ну, пожалуйста, я могу сказать. Я отвечу, ну, избавь Бог, чтобы я был твоим старцем. А эти быстрее сразу. И один подходит, рабочий там в лавре. Говорит, что такое? Второй раз пришел на исповедь, он уже мне начинает приказывать. Говорю, батюшка, да что вы? Я ж только совета у вас спрашиваю. Ах, ты такой, ты меня не слушаешь. Представляете? Сразу порабощать. Сразу. Понимаете? Ну что, явная же прелесть. Это явная беда. Вот. И поэтому такие святые отцы, как Гринчанинов, вызывают уже прям протест. Уже сейчас один такой мальчишка-монах уехал на Афон и уже написал книжку о послушании против Игнатия Брянчанинова. Ему 30 лет нет, но он же на Афоне.
Что?
Ну что? А Брянчанинов на Афоне не был. Вы понимаете? Да.
А вот что делать, когда священник, например, в некой прелести находится?
Нет, ситуация очень простая. Видите, что Иоанн Лесящий говорит? Прежде нежели вдаться. Надо искать. А если он начнет порабощать, тогда с ним придется распрощаться. Зачем же входить в секту? Потому что это уже образуется тоталитарная секта, если он начинает порабощать. Поэтому надо уходить, и все. А такой человек, а спорить, ну что вы? Да с ними бесполезно спорить.
Если служить шалтарниками, перечем, не можешь идти куда-то так?
Так нет, речь идет не о физическом уходе. Физически это уже, так сказать, как следствие, а главное, что не входить в отношения послушания духовные. Административные совсем разные вещи. Административно можете работать у кого угодно. Ну, атеисты, например, но это же не значит, что вы будете у него послушником духовным. Правда же? У мусульманина, у кого иудея, у кого угодно. Это административное, это совсем другое дело. А вот в отношении духовного уже к нему не надо обращаться. Надо обращаться и искать другого человека.
Это такой конфликт, что как бы священник видит, что его как бы избегают, и начинается вот такая...
Ну, что же делать? Если кто не возненавидит прежде отца, мать, жену, детей, псевдодуховника, не может быть моим учеником. Да. Пимен Великий прямо сказал, что немедленно нужно разлучаться с тем старцем, Пимен Великий, немедленно нужно разлучаться со старцем, который указывает не тот путь. Совершенно ясно. Немедленно прям пишет. Вот в этой в моей книжке, которую вы упоминали, «Путь разума», там же есть отдельная глава об основах духовной жизни. Там приводится очень много высказываний святых отцов. как раз только этим статья интересна, да, что там много святых отцов по этому вопросу. И вот они прямо говорят, что наше время, вот сейчас, это время жизни по совету. Я могу с великим благоговением, почтением и уважением прийти к священнику и спросить его совета. Слышите? Если в нем есть духовный элемент, он с удовольствием даст вам совет. Если он начнет требовать послушания, значит, надо бежать.
Святые отцы считают, что иноверцам, инославным, невозможно спастись. Но следует, конечно, их учению. Можно ли спастись? Спасет ли их Бог, вот там, скажем, какие-то добрые дела или что-то такое? Можно ли как-то спастись?
Для подавляющего большинства людей продолжается еще Ветхий Завет. Для всех тех, кто не слышал о Христе, или для тех, кто слышал о нем карикатурно или неизвестно что, даже для многих христиан, которые только по поверхности о нем слушали, но совершенно не приняли его учение, его веры. То есть для большинства людей еще пока остается Ветхий Завет. Так? Ну, а в отношении Ветхого Завета церковь учит совершенно определенно, что Христос своим сошествием в ад выявил и выводит оттуда всех тех, кто способен, бывает, принять Бога. Ибо основное слово Христа таково. Всякий грех и хула простится человеком. Хула на Сына Человеческого, на Него, то есть на Христа, простится человеком. Хула на Духа Святого не простится. Под хулой на Духа Святого святые отцы разумеют простую вещь. Это сознательное противление истине только потому, что она есть истина. Сознательное поношение святыни только потому, что это есть святыня. И так далее. Недавно сказано, дьявол противник. Потому что он не может, он не только не хочет, и потому не может принять Бога. Бог есть любовь. Поэтому всякий, кто не попирал в своей жизни, хоть немножко стремился к истине, к правде и так далее. Поэтому у Юстина, мученика, философа, мы находим много вещей таких, когда он говорит, что, например, греческие вот эти многие философы называют, были христиане до Христа. Такой термин даже есть. Так вот, Ветхий Завет продолжается и поныне. И когда святые отцы говорят о том, что в других религиях нет спасения, то речь о чем идет? О том, что эти религии указывают ложный путь духовной жизни. Слышите? Религии указывают ложный путь. И поэтому те, кто принадлежат этой религии, они идут по ложному пути.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Я хотел бы эти беседы посвятить вере, но не только в ее объективном и, так сказать, богословском содержании, но прежде всего в ее личном прорастании в душе.
Протопресвитер Александр Шмеман. Беседы на Радио Свобода.
Что бы я ответил, если бы мне сказали, что, собственно, разумеете вы, когда произносите это таинственное и одновременно такое знакомое и повседневное слово? Что, кто для вас Христос?
В эфире радио «Радонеж». Передача из цикла протопресвитера Александра Шмемана, с которыми тот выступал в эфире радио «Свобода» более 30 лет, с 1953 года почти до своей кончины в 1983 году. Записи любезно предоставил радио «Радонеж» сын отца Александра Сергей Александрович Шмеман.
В последнее воскресенье пасхального периода читается в церкви евангельский рассказ об исцелении Христом человека, слепого от рождения. Евангелист Иоанн рассказывает: «И проходя, увидел человека, слепого от рождения. Ученики его спросили у него, кто согрешил, он или родители его, что родился он слепым? И Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому и сказал ему: «Пойди, умойся в купели Силаам». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседи, и видевшие прежде, что он был слеп, говорили: «Не тот ли это, кто сидел и просил милостыни?» Иные говорили: «Это он», а иные: «Похож на него». Он же говорил: «Это я». Тогда спрашивали у него: «Как открылись глаза у тебя?» Он сказал в ответ: «Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне: пойди, умойся в купальню Силоам. Я пошел, умылся и прозрел». Тогда сказали ему: «Где он?» Он отвечал: «Не знаю». Повели этого бывшего слепца к фарисеям. А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им: «Брение положил он на мои глаза, и я умылся и вижу». Тогда некоторые из фарисеев говорили: «Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы». Другие говорили: «Как может человек грешный творить такие чудеса?» И была между ними распря. Опять говорят слепому: «Что ты скажешь о нем, потому что он отверз тебе очи?» Он сказал: «Это пророк». Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родители этого прозревшего и спросили их: «Это ли сын ваш, о котором вы говорите, что он родился слепым? Как же он теперь видит?» Родители его сказали им в ответ: «Мы знаем, что это сын наш, и что он родился слепым, а как теперь видит, не знаем. Кто открыл ему глаза, мы не знаем, сам в совершенных летах. Самого спросите, пусть сам о себе скажет». Так отвечали родители его, потому что они боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать. Посему-то родители его и сказали: «Он в совершенных летах, самого спросите». Итак, снова призвали человека, который был слеп, и сказали ему: «Воздай славу Богу, мы знаем, что человек тот грешник». Он сказал им в ответ: «Грешник ли он, не знаю. Одно знаю, я был слеп, а теперь вижу». Снова спросили его: «Что сделал он с тобою? Как отверз твои очи?» Отвечал им: «Я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? Или и вы хотите сделаться его учениками?» Они же укорили его и сказали: «Ты ученик его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, а про этого не знаем, откуда он». Прозревший человек сказал им в ответ: «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Бога, того слушает. От века не слышно, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы он был не от Бога, то не мог бы творить ничего». Сказали ему в ответ: «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. И Иисус, услышав, что выгнали его вон, и нашедший его, сказал ему: «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал: «А кто он, Господи, чтобы мне верить в него?» Иисус сказал ему: «Ты и видел его, и он говорит с тобою». Он же сказал: «Верую, Господи», и поклонился ему. И сказал Иисус: «На суд пришел я в мир сей, чтобы не видящие видели, а видящие стали слепы. Услышавши это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему: «Неужели и мы слепы?» Иисус сказал им: «Если вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас». Вот рассказ евангелиста Иоанна. Я нарочно привел его целиком, в его нарочито медленном темпе, потому что каждая подробность в нем замечательна и имеет действительно непреходящее значение. И, конечно, самое замечательное и именно актуальное в этом рассказе — это реакция окружающих. Это все эти попытки убедить бывшего слепого. Это восстание всех против факта, против очевидности. Заменим слепого просто верующим, то есть человеком, для которого Христос — свет, жизнь, радость, и для которого его вера во Христа — самоочевидный факт. Ибо действительно, каждый, кто немного верит, мог применить к себе слова слепорожденного. «Одно знаю, я был слеп, а теперь вижу. И вот ко мне, верующему, приходят люди и говорят: все это неправда. Тот, кого ты считаешь светом, на самом деле тьма. Мне на тысячи разных ладов объясняют, почему я ошибаюсь, почему этого, то есть моей веры и моей радости, не должно и не может быть. Мне ссылаются на авторитеты, как тогда на Моисея, на науку и ученых, пытаются меня запугать, как тогда запугивали родителей прозревшего. И, наконец, когда этот спор не приводит ни к чему, меня, то есть мою веру, мою церковь, мою религию, начинают просто гнать, и выгнали его вон. Это вечная история. И речь идет тут не о чуде, не о возможности или невозможности чуда, а в отрицании того, что для меня очевидно, что для меня есть факт. На протяжении почти 2000 лет миллионы, миллиарды людей говорили и говорят, что верят, что для них вера источник всего в жизни. И вера эта наполнила мир такой красотой, духовностью, жалостью, человечностью, что даже враги ее не могут отрицать глубины и величия культуры, порожденной ею. И вот, несмотря на это, не прекращаются попытки отрицать, запугивать, гнать. Не умирает надежда, что эту веру, что этот факт удастся убить, заглушить, уничтожить. Сначала утверждали, что не было Христа, что его выдумали. Потом стали Христа противополагать христианству. Потом выдумают еще что-нибудь. Все та же суета, как вокруг прозревшего слепца. И вечно оправдываются слова Евангелия. На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. Четвертое воскресенье после Пасхи мы слышим евангельский рассказ об исцелении Христом слепого. Рассказ этот удивительно близок многому из того, что происходит в наши дни, на наших глазах, и поэтому в него стоит вслушаться. и о нем стоит задуматься. Вот он в изложении евангелиста Иоанна. «И проходя, — пишет евангелист, — увидел Христос человека слепого от рождения. Ученики его спросили его: «Учитель, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явилось дела Божьи. Мне должно делать дело пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому и сказал ему: «Пойди умойся в купальне Силоам». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседи, и видевшие прежде, что он был слеп, говорили: «Не тот ли это, кто сидел и просил милостыни?» Иные говорили: «Это он», а иные: «Похож на него». Он же говорил: «Это я». Тогда спрашивали у него: «Как открылись глаза у тебя?» Он сказал в ответ: «Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал: „Пойди на купальню Силоам и умойся“. Я пошел, умылся и прозрел». Тогда сказали ему: «Где он?» Он отвечал: «Не знаю». Повели сего бывшего слепца к фарисеям. А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. Спросили его также и фарисеи: «Как он прозрел?» Он сказал: «Брение положил он на глаза мои, я умылся и вижу». Тогда некоторые фарисеи говорили: «Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы». Другие говорили: «Как может человек грешный творить такие чудеса?» И была между ними распря. Опять говорят слепому: «Ты что скажешь о нем, потому что он отверз твои очи?» Он сказал: «Это пророк». Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего и спросили их: «Это ли сын ваш, о котором вы говорите, что он родился слепым? Как же он теперь видит?» Родители его сказали в ответ: «Мы знаем, что это сын наш, и что он родился слепым. А как теперь видит, не знаем. Или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах. Самого спросите, пусть сам о себе скажет». Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Посему-то родители его и сказали: «Он в совершенных летах, самого спросите». Итак, вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему: «Воздай славу Богу! Мы знаем, что человек тот грешник». Он сказал им в ответ: «Грешник ли он, не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Снова спросили его: «Что сделал он с тобою? Как отверз твои очи?» Отвечал им: «Я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? Или и вы хотите сделаться его учениками?» Они же укорили его и сказали: «Ты ученик его, а мы — Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, сего же не знаем, откуда он». Человек, прозревший, сказал им в ответ: «Это-то вот и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мои очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю его, того слушает. От века не слышно, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего». Сказали ему в ответ: «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и нашед его, сказал ему: «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал: «А кто он, Господи, чтобы не веровать в него?» Иисус сказал ему: «И видел ты его, и он говорит с тобой». Он же сказал: «Верую, Господи», и поклонился ему. И сказал Иисус: «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». На этом кончается евангельский рассказ. Но как все в нем напоминает то самое отношение к факту веры, религии, религиозного опыта, какой мы встречаем в наши дни. Как прежде всего перед нами факт упорного нежелания принять все это. Этого не должно быть. Этого не может быть. Значит, этого нет. Но ведь это буквально установка всей антирелигиозной пропаганды нашего времени. Это тоже упрямство, тот же отрицательный догматизм. Религия есть тьма, невежество, суеверие, отчаяние, страх. Так постановили авторитеты. Но вот говорим мы, преподобный Серафим Саровский, вот его пасхальная белизна и радость. Вот его обращение каждому человеку приветствием: «Радость моя». Что вы на это скажете? Как уместите в свою твердокаменную и унылую схему? Не увидят, не услышат, не примут. Потому что заранее и раз навсегда решили, что радости и света, правды и добра не могут быть в религии, и еще глубже. Потому что ненавидят эту радость и свет, правду и добро. Слепые и глухие ко всему, кроме своей теории. И они смеют говорить о фактах, о проверке всего фактами. В этом Евангелии, которое мы только что слышали, в конце концов речь идет о столкновении факта, простого и очевидного, с предвзятым мнением, с мелочностью, законничеством, гордыней, злобой. Одно я знаю: я был слеп, а теперь вижу. И это, вместе со слепорожденным, на протяжении веков могут повторить и повторяют миллионы людей. Я был слеп, а теперь вижу. Вижу свет, подобного которому нет в мире. Знаю радость, которую не с чем сравнить. Мир, который действительно превосходит всякое разумение. А в ответ на это все та же жвачка: наука доказала, наука показала. Да что она может, наука эта, сказать об этом горении сердца и радости? Когда и где она этим занималась? В каких лабораториях проверяла и измеряла? И кто же, в конце концов, слеп и глух к очевидным фактам? Кто нагнал этот страх на родителей слепорожденного? Такой страх, что они боятся ответить прямо. Разве это не происходит на наших глазах? Это круговая порука страха, это запугивание всех. Но вот, все еще поют в церквах радостную пасхальную песнь: «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ и сущим во гробех живот даровав». Мы еще слишком живо помним, как пришла Пасха, как озарилась ночь, как мы увидели снова то, чего не видят слепцы. И потому мы можем сказать, что мы знаем того, кто о себе сказал, что пока он в мире, он свет миру.
Вы слушали передачу из цикла «Протопресвитер Александр Шмеман. Беседы на радио «Свобода». Редакция радиостанции «Радонеж» благодарит Православный Свято-Тихоновский Богословский университет за предоставленные аудиозаписи.